Я и вправду бежал со всех ног к дому мистера Харригана, но обратно шел не торопясь, и по пути у меня появилась идея. Я придумал, как его можно отблагодарить, хотя он и сказал, что никакой благодарности ему не надо. В тот вечер за праздничным ужином в Марселе я рассказал папе о предложении мистера Харригана вложить мое неожиданное богатство в надежные акции и поделился с ним своей идеей о благодарственном подарке. Я думал, у папы возникнут сомнения, и не ошибся. Конечно, отдай ему деньги, и пусть он их вложит, куда сочтет нужным. А что касается твоей идеи, ты сам знаешь, как он относится к техническим новшествам. Он не только самый богатый человек в Харлоу, да и во всем штате Мэн, раз уж на то пошло. Он еще единственный, у кого нет телевизора.
«У него в доме есть лифт», — сказал я, — «и он им пользуется».
«Пользуется поневоле», — тут папа улыбнулся. «Но это твои деньги, и ты сам волен распоряжаться их пятой частью. Если ты хочешь потратить их на подарок мистеру Харригану, я не стану тебя отговаривать. Когда он откажется от подарка, можешь отдать его мне».
«Думаешь, он откажется?»
«Думаю, да».
«Пап, а почему он вообще переехал в наш городок? Ну, в смысле, это же захолустье, дремучая глушь».
«Хороший вопрос. Спроси при случае у него самого. Ну что, транжира, теперь по десерту?» Примерно через месяц после того разговора я принес мистеру Харригану новый iPhone. Я не стал заворачивать подарок в красивую бумагу, потому что, во-первых, не было никакого праздника, а во-вторых, я доподлинно знал, что мистер Харриган не любил никаких финтифлюшек. Он любил, чтобы все было четко и по-деловому. Он озадаченно повертел коробку в скрюченных артритом руках, потом протянул ее мне.
«Спасибо, Крейг. Я очень тронут вниманием, но нет. Лучше отдай его отцу».
Я взял коробку.
«Он сразу сказал, что вы откажетесь».
Я был разочарован, но не удивлен и не собирался так быстро сдаваться.
«Твой отец — мудрый человек».
Мистер Харриган наклонился вперед в своем кресле и сцепил руки между колен.
«Крейг, я редко даю советы. Обычно это напрасная трата времени. Но сегодня я дам тебе один совет. Генри Торо говорил, что не мы владеем вещами. Вещи владеют нами. Каждая новая вещь, будь то дом, или машина, или телевизор, или вот такой новомодный телефон, это дополнительный груз, который мы добровольно взваливаем себе на спину. Тут можно вспомнить, что сказал Скруджу Джейкоб Марли. Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни. У меня нет телевизора, потому что если бы он был, я бы его смотрел. Хотя в основном там показывают всякую ерунду. У меня в доме нет радио, потому что если бы оно было, я бы его слушал, а мне это не нужно. Мне хватает и кантри в машине, чтобы не скучать в долгих поездках. Если бы у меня был такой телефон...» Он показал на коробку с айфоном. «Я бы, вне всяких сомнений, им пользовался. Я выписываю 12 периодических изданий. Там содержится вся информация, необходимая мне для того, чтобы быть в курсе последних событий в деловом мире и скорбных деяний, творящихся в мире в целом».
Он со вздохом откинулся на спинку кресла.
«Ну вот, я не просто дал тебе совет, а произнес целую речь. Ха, старость — коварная штука».
«Можно я покажу вам одну вещь? Нет, две вещи».
Он одарил меня тем самым взглядом, которым иной раз посматривал на садовника и домработницу, но никогда на меня. В смысле, никогда прежде. Взглядом пронзительным, скептическим и довольно-таки неприятным. Уже теперь, годы спустя, я понимаю, что это был взгляд проницательного и циничного человека, который считает, что видит людей насквозь и не ждет от них ничего хорошего.
«Вот оно, лишнее подтверждение старой мудрости. Ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Я уже начинаю жалеть, что тебе попался этот выигрышный билет». Он снова вздохнул. «Ладно, показывай, что хотел показать, но ты все равно не заставишь меня передумать».
После этого взгляда, такого холодного и отстраненного, я подумал, что так и будет. Все кончится тем, что я отдам телефон папе. Но когда зашел так далеко, глупо отступать. Телефон был заряжен по максимуму, об этом я позаботился, и заранее проверил, как он работает. Я включил его и показал мистеру Харригану иконку во втором ряду, квадратик сломанной линии, похожий на распечатку ЭКГ.
«Видите эту иконку?»
«Да, я вижу, что там написано. Но мне не нужен курсовой бюллетень, Крейг. Я выписываю Wall Street Journal, как тебе известно».
«Да», — кивнул я. «Но Wall Street Journal не умеет такого».
Я ткнул пальцем в иконку и открыл приложение с графиком индекса Доу-Джонса. Я не знал, что означают все эти числа, но я видел, как они меняются. 14720 поднялось до 14728, потом опустилось до 14704, затем подскочило до 14716. Мистер Харриган широко распахнул глаза. У него в прямом смысле слова отвисла челюсть, как будто его ударили пыльным мешком по голове. Он взял телефон и поднес его поближе к глазам. Потом повернулся ко мне.
«Это текущие котировки в реальном времени?»
«Да», — сказал я. «Ну, может, с задержкой на пару минут, я не знаю. Телефон берет данные с новой башни мобильной связи в Моттоне. Нам повезло, что у нас рядом построили такую мощную вышку».
Он наклонился вперед и как бы нехотя улыбнулся.
«Будь я проклят. Это ж прямо как тикерные аппараты, стоявшие дома у крупных магнатов».
«Даже лучше, чем тикерные аппараты», — сказал я. «Тикеры передавали данные с большой задержкой, иногда на несколько часов. Папа мне рассказал. Ему нравится наблюдать за этими котировками. Он постоянно берет у меня телефон, чтобы их посмотреть. Он говорит, что это одна из причин биржевого краха 1929 года. Чем больше людей скупали акции, тем сильнее отставали тикеры. Отчасти поэтому все и рухнуло».
«Он прав», — сказал мистер Харриган. «Слишком все разогналось, и обвал уже было не остановить. Впрочем, нечто подобное тоже может ускорить падение рынка. Сейчас еще трудно судить. Технология пока слишком новая».
Я ждал. Мне хотелось продолжить, хотелось расхваливать телефон дальше. Все-таки я был мальчишкой, нетерпеливым, как все мальчишки. Но что-то мне подсказало, что сейчас лучше промолчать. Мистер Харриган продолжал рассматривать колебания индекса Доу-Джонса. Он приобщался к новым технологиям буквально у меня на глазах.
«Но...»
— сказал он, не отрывая глаз от экрана.
«Что «но», мистер Харриган?»
«В руках человека, который действительно знает рынок, что-то подобное может... или уже...»
Он умолк и надолго задумался.
«Я должен был знать. Пенсия — не оправдание».
«И вот еще одна вещь», — сказал я, больше не в силах молчать. «Вы же выписываете газеты. Newsweek, Financial Times, Forbes...»
«Forbes», — поправил меня мистер Харриган, по-прежнему глядя на экран. Он напоминал мне меня в 4 года, когда мне подарили на день рождения волшебный шар предсказаний. Я точно так же не мог от него оторваться.
«Да, верно. Можно мне телефон на минутку?»
Он отдал мне телефон с видимой неохотой. Теперь я уже не сомневался, что мне все-таки удалось его зацепить. Я был рад, но при этом мне было немножечко стыдно. Как было бы стыдно, если бы я стукнул по голове прирученную белку, когда она подошла взять орех у меня с ладони. Я открыл Safari. По сравнению с нынешним браузером он был примитивным, но работал отлично. Я вбил Wall Street Journal в поле поиска, и через пару секунд на экране открылась первая страница газеты. Один из заголовков гласил: «Кофе Кау объявляет о закрытии». Я показал его мистеру Харригану. Он уставился на заголовок, нахмурился и взял газету со столика рядом с креслом, куда я обычно складывал его почту. Посмотрел на первую страницу и покачал головой.
«Здесь такой статьи нет».
«Потому что это вчерашний номер», — пояснил я.
Каждый раз, приходя к мистеру Харригану, я выгребал его почту из почтового ящика и приносил ему. Уолл-стрит Джорнал всегда был обернут вокруг скрученных в трубочку газет и закреплен канцелярской резинкой.
«Вы его получаете на день позже. Все так получают».
А в праздники вся периодика приходила с опозданием на 2 или даже 3 дня. Можно было об этом не напоминать. В ноябре и декабре мистер Харриган вечно ворчал, что почта работает отвратительно.
«Это сегодняшний номер?» — спросил он, впившись взглядом в экран.
И добавил, посмотрев на дату вверху.
«Да, точно. Сегодняшний».
«Ага», — сказал я. «Свежие новости вместо протухших».
«Тут написано, где-то есть карта с обозначением всех закрывающихся кофеен. Покажешь мне, как она открывается?»
В его голосе явственно слышалась алчность. Я даже слегка испугался. Он напоминал Скруджа и Марли. Я себя чувствовал Микки Маусом из фантазии, оживившим метелки с помощью магии, которую он не понимал.
«Вы можете сами ее открыть. Просто черкните пальцем по экрану. Вот так».
Я показал ему, что надо делать. Сначала он черкнул слишком сильно и пролистал дальше, чем нужно, но потом сразу же разобрался. На самом деле разобрался гораздо быстрее, чем папа. Он нашел нужную страницу.
«Нет, ты глянь, что творится!» — воскликнул он. 600 кофеен! Теперь тебе ясно, что я имел в виду, когда говорил о нестабильности в...»
Он умолк, пристально глядя на крошечную карту.
«Почти все на юге. Большая часть закрывающихся кофеен располагается на юге. Юг — показатель конъюнктуры рынка, Крейг, почти всегда. Мне надо срочно позвонить в Нью-Йорк. Торги скоро закроются».
Он начал вставать. Его простой телефон стоял в другом углу комнаты.
«Звоните прямо с айфона», — сказал я. «В основном он для этого и предназначен, чтобы звонить».
Во всяком случае, в те времена так и было. Я прикоснулся к иконке с телефонной трубкой, и на экране отобразилась клавиатура с цифрами.
«Теперь надо набрать нужный номер. Просто тыкайте пальцем по кнопкам».
Он посмотрел на меня. Его голубые глаза под кустистыми седыми бровями стали ясными и пронзительными.
«Можно звонить прямо отсюда? Из этой глухомани?»
«Да», — сказал я. «Прием тут отличный, благодаря новой башне. У вас 4 полоски».
«Полоски?»
«Ну, это не важно. Вы звоните, а я пока выйду в сад. Когда закончите, помашите мне из окна».
«Не надо никуда выходить. Звонок не займет много времени, и в нем нет ничего секретного».
Он принялся набирать номер, прикасаясь к экрану с опаской, словно любое нажатие на кнопку могло вызвать взрыв. Потом неуверенно и осторожно поднес телефон к уху, глядя на меня в ожидании подтверждения, что он все делает правильно. Я ободряюще ему кивнул. Он послушал, с кем-то поговорил, поначалу слишком громко. Затем чуть подождал и заговорил с кем-то другим. Так что я был рядом с мистером Харриганом, когда тот продал все свои акции Кофи Кау, совершив сделку на сумму бог знает во сколько тысяч долларов. Закончив разговор, он сам разобрался, как вернуться на рабочий стол, и оттуда снова открыл сафари.
«Здесь есть Forbes?»
Я проверил. Forbes'а не было.
«Но если вы ищете какую-то конкретную статью из Forbes'а, то, возможно, она будет в сети, потому что ее кто-нибудь уже перепостил».
«Перепостил?»
«Ага. Если вам нужна информация по какой-то конкретной теме, Safari вам все найдет. Только нужно задать параметры. Вот смотрите».
Склонившись над ним, я набрал в строке поиска «Кофе Кау». Телефон пару секунд подумал и вывалил на экран список ссылок на разные сайты, включая и ту статью Wall Street Journal, по поводу которой мистер Харриган звонил своему брокеру.
«Ты гляди», — подивился мистер Харриган. «Значит, это и есть интернет?»
«Ага»,
— сказал я и подумал. «Дык».
«Всемирная сеть?»
«Ага».
которая существует уже сколько лет?»
«Вы должны сами знать», — подумал я. «Вы крутой бизнесмен и должны разбираться в таких вещах, даже если вышли на пенсию, потому что вам все еще интересно». «Я точно не знаю, но все постоянно пользуются интернетом. Мой папа, учителя в школе, полиция. Вообще все».
Я помолчал и добавил с нажимом.
«Включая и ваши компании, мистер Харриган».
«Да, только это уже не мои компании. Я кое-что знаю, Крейг, как знаю кое-что о разных телепередачах, хотя не смотрю телевизор. Обычно я пропускаю технологические статьи, когда читаю газеты или журналы, потому что мне это неинтересно. Но если ты хочешь поговорить о кигельбанах или сетях кинопроката, то я с удовольствием поддержу разговор. В этой области я, так сказать, держу руку на пульсе».
«Да, но как же вы не понимаете? Там тоже используются новые технологии. И если вы не хотите в них разбираться...»
Я не знал, как закончить начатую фразу, не переступив границ вежливости. Но мистер Харриган все понял.
«Ты хочешь сказать, я останусь за бортом?»
«Ну, наверное, это не важно», — пробормотал я. «Все равно вы на пенсии».
«Но я не хотел бы прослыть старым дурнем», — сказал он чуть ли не с яростью в голосе. «Думаешь, Чик Раферти удивился, когда я ему позвонил и велел продавать акции Кофе Као? Совершенно не удивился, потому что, вне всяких сомнений, сегодня ему позвонили еще с полдюжины крупных клиентов с тем же распоряжением. Кто-то из них, я уверен, обладает инсайдерской информацией. Кто-то просто живет в Нью-Йорке или Нью-Джерси и получает свежие номера Wall Street Journal прямо в день публикации. В отличие от меня, засевшего в этой богом забытой глуши».
Я снова задался вопросом, почему он решил поселиться в нашем крошечном городке. Никаких родственников в Харлоу у него не было и в помине. Но сейчас было явно не лучшее время об этом расспрашивать.
«Возможно, я проявил высокомерие».
Он задумался и вдруг широко улыбнулся. Это была настоящая, искренняя улыбка, как будто солнце пробилось сквозь тучи в холодный пасмурный день.
«Да, именно высокомерие».
Он поднял руку с айфоном.
«Я все же приму твой подарок».
Я чуть не брякнул «спасибо», но это было бы странно. Я просто сказал «хорошо, я рад». Он посмотрел на часы на стене, затем, что меня позабавило, сверил время по айфону.
«Раз уж мы столько времени проговорили, давай сегодня прочтем только одну главу».
«Хорошо», — сказал я, хотя с удовольствием задержался бы подольше и прочитал две главы, может быть, даже три. Мы приближались к концу спрута Фрэнка Норриса, и мне не терпелось узнать, чем все закончится. Роман был старомодным, но все равно увлекательным. Когда мы завершили наш сокращенный сеанс чтения, я полил комнатные растения в доме. Я поливал их всегда, когда приходил читать мистеру Харригану, и всегда управлялся за считанные минуты. Пока я ходил по комнате с лейкой, мистер Харриган возился с айфоном, включал его и выключал.
«Если я буду пользоваться этой штукой, лучше покажи, как ей пользоваться», — сказал он. «Для начала, что нужно делать, чтобы она не отключилась? Заряд уже убывает, я вижу».
«Вы во всем разберетесь без меня», — сказал я. «Это несложно. А чтобы его зарядить, там в коробке есть шнур с зарядным устройством. Подключайте шнур к телефону и просто втыкайте его в розетку. Могу показать еще пару прикольных вещей, если...»
«Не сегодня», — сказал он. «Может быть, завтра».
«Хорошо».
«Но я все же задам тебе один вопрос. Почему я смог прочитать эту статью о Кофе Као и посмотреть карту кофеен, планируемых к закрытию?»
Первое, что пришло мне в голову, — ответ Эдмунда Хиллари на вопрос, почему он решил покорить Эверест. «Потому что он есть. Мы недавно читали об этом в школе. Но если бы я так ответил, мистер Харриган решил бы, что я шибко умничаю. И был бы прав. Поэтому я сказал...
«Я не понял вопроса».
«Да неужели? Такой умный, смышленый мальчик, как ты? Подумай, Крейг, включи голову. Я только что совершенно за даром получил информацию, за которую люди платят хорошие деньги. Даже по почтовой подписке, обходящейся гораздо дешевле, чем если бы я покупал эти газеты в киоске, я плачу около 90 центов за номер. А с этим устройством...»
Он поднял айфон над головой на вытянутой руке, как спустя всего несколько лет тысячи подростков будут тянуть вверх свои смартфоны на рок-концертах.
«Теперь, понимаешь?»
«Да, при такой постановке вопроса все стало понятно, но ответа у меня не было. Все получалось как-то уж слишком...»
«Получается как-то глупо, тебе не кажется?» —
спросил он, словно прочитав мои мысли. «А может, все было написано у меня на лице?»
«Бесплатная раздача полезных сведений идет вразрез с моими представлениями об успешном ведении бизнеса».
«Может быть...»
«Что может быть? Поделись-ка своими соображениями. Я не иронизирую, Крейг. Ты лучше меня разбираешься в этих вещах, и мне интересно узнать, что ты думаешь».
Мне вспомнилась ежегодная ярмарка во Фрайберге, куда мы с папой ездили каждый октябрь. Обычно мы брали с собой мою подругу Марджи, жившую на нашей улице. Мы с Марджи катались на аттракционах, потом мы все втроем ели пиццу и колбаски в кленовом сиропе, а затем папа тащил нас смотреть на новые трактора. Чтобы добраться до выставки тракторов и другой сельскохозяйственной техники, надо было пройти по дорожке мимо огромного шатра, где играли в бинго. Я рассказал мистеру Харригану, что перед входом в шатер стоял зазывало с микрофоном и сообщал посетителям ярмарки, что первая игра всегда бесплатна. Он обдумал мои слова.
«Вроде заманухи. Да, наверное, в этом есть смысл. Читаешь статью, может быть, две или три, а потом аппарат, даже не знаю, отключается от страницы, не дает читать дальше, выдает сообщение, мол, хочешь играть, плати денежки».
«Нет», — сказал я, — «все-таки это совсем не похоже на ярмарочное лото. Читать можно все, что угодно и сколько угодно, по крайней мере, насколько я знаю».
«Но это безумие. Одно дело раздавать бесплатные образцы, но чтобы отдать даром весь магазин...» Он фыркнул и покачал головой. «Ты заметил, там даже не было рекламы. Реклама — огромный источник дохода для газеты другой периодики. Огромный!»
Он взял телефон, посмотрел на свое отражение в черном экране, вновь отложил его в сторону и посмотрел на меня с кривой, кислой улыбкой.
«Возможно, перед нами огромная ошибка, Крейг. Ошибка, совершаемая людьми, которые разбираются в практических аспектах вот этих вот хитросплетений не лучше меня самого. Возможно, грядет экономическая катастрофа. Возможно, она уже грянула. И теперь изменится то, как мы берем информацию, где и когда мы берем информацию. А значит, изменится и само наше мировоззрение. Как мы смотрим на мир?»
Он секунду помедлил.
«И как мы с ним взаимодействуем, разумеется».
«Я не понимаю», — сказал я.
«Давай взглянем на это с такой стороны. Ты заводишь щенка, и тебе надо приучить его ходить в туалет на улице, правильно?»
«Да».
«Но он еще маленький. Он только учится. И если он навалил кучу прямо посреди комнаты, ты похвалишь его? Угостишь чем-то вкусным?»
«Ну, конечно, нет», — сказал я. Он кивнул.
«Правильно. Потому что иначе ты приучишь его к прямо противоположному по сравнению с тем, чего добивался. Когда речь идет о коммерции, Крейг, большинство людей подобны щенкам, которых требуется приучить к туалету».
Мне не понравилась эта идея. Она мне не нравится до сих пор. Мне кажется, что приверженность принципу кнута и пряника многое говорит о том, как мистер Харриган сколотил свой капитал. Но я промолчал. В тот день я увидел его по-новому. Он был как старый исследователь, готовый отправиться в новую экспедицию, навстречу новым открытиям. И слушать его было по-настоящему интересно. Тем более, что он не пытался меня поучать. Он учился сам, и для старика, которому уже хорошо за 80, учился на удивление быстро.
«Бесплатные образцы — это нормально. Но если ты отдаешь слишком много всего за даром, будь то одежда, еда или информация, люди начнут принимать эти подарки как должное. Будут их ждать, даже требовать. Это как если бы ты похвалил своего щеночка, когда он навалил кучу тебе на ковер. Он и на завтра навалит там кучу и будет ждать похвалы, потому что у него в сознании уже отложилось, что это правильно. Ты сам его так научил. Будь я владельцем Wall Street Journal или Times, или даже проклятого Reader's Digest, меня бы пугала эта штуковина».
Он опять взял айфон. Казалось, ему не хотелось выпускать его из рук.
«Это как сломанный водопровод, только из прорванных труб хлещет не вода, а информация. Я думал, это всего-навсего телефон, но теперь понимаю. Вернее, только начинаю понимать».
Он тряхнул головой, словно пытаясь прочистить мозги.
«Крейг, представь, что кто-то, владеющий внутренней информацией о разработках нового лекарственного препарата, решит выложить в сеть результаты тестирования, и все смогут их прочитать. Крупные фармацевтические компании потеряют на этом миллионы долларов. Или, допустим, кто-нибудь, недовольный правительственной политикой, обнародует государственные секреты».
«А разве его не арестуют?»
«Может быть. Вероятно. Но знаешь, как говорится, если выпустить джинна из лампы, обратно его уже не запихнешь». «М-да. Ну ладно, неважно. Тебе, пожалуй, пора домой, а то опоздаешь на ужин».
«Уже иду».
«И еще раз спасибо за подарок. Я, наверное, буду нечасто им пользоваться, но он дал мне пищу для размышлений. Буду думать по мере сил. Мозги у меня не такие проворные, как в прежние времена».
«По-моему, они у вас очень даже проворные», — сказал я. «И вовсе не для того, чтобы ему польстить. Он очень верно заметил насчет рекламы. Почему ее нет на сайтах газет и в видеороликах на Ютьюбе? Людям волей-неволей пришлось бы ее смотреть, верно?
К тому же, как говорит папа, дорог не подарок, дорого внимание».
«Но не каждый об этом помнит», — ответил он и добавил, увидев мое озадаченное лицо. «Не имеет значения. Жду тебя завтра, Крейг».